Глава 25. Сентябрь 1987 года. Рита бросила взгляд на озеро Пеблинге, расслабленная, переполненная надеждами и крайне нуждающаяся в порции никотина. Выкурив две сигареты, она подойдет к зданию с серыми каменными стенами, позвонит в домофон, откроет тяжелую коричневую дверь и ступит на лестницу навстречу будущему. И все начнется. Она улыбнулась себе и одарила улыбкой парня, пробегавшего мимо в спортивном костюме и ответившего ей дерзким взглядом. Несмотря на ранний подъем, Рита ощущала себя прекрасно. Превосходно. Она сунула сигарету в рот, заметив, как парень остановился впереди в 20 метрах и принялся разминаться, не спуская глаз с ее расстегнутой куртки и большой груди. «Не сегодня, мой мальчик, возможно, в следующий раз», — сообщил ее взгляд, пока она прикуривала. В данный момент все ее мысли были сосредоточены на Нетте, и это было значительно интереснее, нежели мальчишка с банальными пошлыми мыслями. С тех пор, как Рита вскрыла письмо вплоть до сегодняшнего утра, когда она запрыгнула в машину и направилась в Копенгаген, один вопрос непрерывно крутился в ее голове. Зачем Нетте понадобилось вдруг увидеть ее? Разве они не договорились давным-давно больше не пересекаться? Разве сама Нетте не настояла на этом раз и навсегда, когда они встретились в последний раз? «Это ты виновата, что я попала на чертов остров. Это ты соблазнила меня тогда», — передразнила Рита свою давнишнюю подругу между двумя затяжками, пока спортсмен пытался разобраться, что к чему. Рита рассмеялась. В общем и целом, конечно, это было нездоровое время, те холодные дни 1955 года, проведенные в учреждении для слабоумных. В тот день, когда Нетте попала в восточно-ютландское учреждение в Брайнинге, четверо воспитанников затеяли драку, и здание с высокими потолками наполнилось криками, воплями и жуткой суматохой. Рите нравилось, когда происходили хоть какие-то события. Ей нравилось наблюдать за потасовкой. Тем более, что сотрудники заведения проявляли себя настоящими асами. Она стояла у самого входа, когда полицейские привели Нетте. И Рите оказалось достаточно всего лишь взглянуть на нее, чтобы понять. Привели девушку, такую же, как и она сама. Влажные глаза выражали ужас перед увиденным безобразием. Но не только. В глазах читалась и злоба. «Новенькая, та еще тварь», — сложилось впечатление у Риты. Злоба тоже была свойственна Рите, ибо это чувство являлось для нее ежедневной движущей силой. Когда она воровала, когда опорожняла кошелек полного идиота и когда расталкивала сумасшедших, стоявших на ее пути. Она прекрасно понимала, что злоба ни к чему не ведет, но самого ощущения было вполне достаточно. Поселив в себе это чувство, можно было творить все, что угодно. Новенькой подыскали комнату, всего в двух дверях от комнаты Риты, и уже за ужином та решила обработать девочку. Во что бы то ни стало, им необходимо сделаться друзьями и союзниками. Она прикинула, что Нетте на пару лет младше. Одна из тех наивных и плохо приспособленных девчонок, явно смышленных, но пока еще не узнавших достаточно о жизни и человеческом естестве, чтобы понять, что все в мире — игра. Но теперь-то Рита научит ее этому. Как только новенькая устанет от сидения за штопкой носков и первые стычки с персоналом вызовут у нее какие-то проблемы, она придет к Рите искать утешение. И получит его. Не успеет бук покрыться листвой, они вдвоем сбегут отсюда, пообещала себе Рита. Пересекут Ютландию, а затем из белых песков на одном из рыболовных судов переправятся в Англию. Несомненно, рыбаки позаботятся о двух симпатичных девчушках в бегах. Кому же не захочется приютить таких, как они, под своей палубой? Вот уж они раскачают им лодки. Прибыв в Англию, девицы выучат английский и устроятся на работу. А когда достигнут определенных успехов, следующей их остановкой будет Америка. Да, у Риты план уже был наготове. Для осуществления не хватало только напарницы. Не прошло и трех дней, как у новенькой наметились кое-какие проблемы. Она задавала слишком много вопросов, только и всего. А так как она сильно отличалась от всех убогих людей со Спроги, Ее вопросы расценивались как вызов. «Веди себя спокойно», — сказала ей как-то Рита в коридоре. «Пускай они не догадываются о том, насколько ты умна. Толку от твоего ума здесь мало. Молча делай так, как они говорят». Затем взяла Нета за руку и притянула к себе. «Ты освободишься отсюда. Я тебе обещаю. Но сначала вопрос. Тебя кто-нибудь может навестить?» Нетта помотала головой. «И тебе не к кому пойти, если когда-нибудь тебя выпустят». Очевидно, деваха была потрясена такой постановкой вопроса. «Что значит «когда-нибудь»?» «Но ты же не думаешь, что вот так просто сможешь уйти отсюда? Я понимаю, конечно, что домики здесь красивенькие, и все же это тюрьма. И хотя ты можешь наслаждаться видом на фьорд и луга, тут повсюду колючая проволока. И тебе ее никогда не преодолеть без моей помощи, будь я проклята». Нетта совершенно неожиданно хихикнула. «Здесь нельзя ругаться», — тихо сказала она и ткнула Риту локтем в бок. Все-таки она оказалась девчонкой, что надо. Выкурив две сигареты, Рита посмотрела на часы. 10:58. Пора взглянуть своему будущему в глаза. На мгновение она решилась было крикнуть молодому человеку, стоявшему у дерева, чтобы тот подождал ее возвращения, но потом представила себе прекрасные волосы и округлые формы Нетте и передумала. Ведь член можно заполучить в любой момент, стоит только щелкнуть пальцами, когда пожелается. Рита не узнала голос Нетте, прозвучавший в домофоне, но решила не придавать этому значения. «Нетте, как приятно вновь слышать твой голос!» — закричала она, толкая дверь, когда в домофоне раздалось шипение. Возможно, Нетте болеет, по крайней мере, по голосу похоже. Мимолетное сомнение исчезло, как только хозяйка отворила дверь и посмотрела на Риту так, словно эти 26 лет были простым дуновением ветра, и все обиды между ними забыты. «Проходи, Рита. Ты замечательно выглядишь. И спасибо за то, что ты так пунктуальна», — сказала Нетта. Она провела Риту в гостиную и усадила. Все те же крупные белые зубы и полные губы. Те же голубые глаза, способные выражать и страсть, и злобу. Таких Рита не встречала больше ни у кого. 50 лет и все та же красота, подумала Рита, пока Нетта стояла у буфета и разливала в чашке чай. Прекрасные стройные ноги в обтягивающих брюках, облегающая блузка, спускающаяся на крутые бедра, и упругие ягодицы.
«Ты держишься молодцом, красавица!» «Не могу поверить, что ты болеешь чем-то неизлечимым. Скажи, что это не так, что это была лишь уловка, с помощью которой ты заманила меня в Копенгаген».
Нетте повернулась к ней с чашками в руках и теплом во взгляде, но не ответила. Все та же прежняя молчаливая игра. Прямо как тогда.
«Я и не думала, Нетте, что ты когда-нибудь захочешь увидеть меня», продолжила Рита, оглядевшись.
«Не сказать, чтобы квартира была богато обставлена. По крайней мере, не так, как подобает обладательнице многих и многих миллионов по представлениям Риты».
«Но я много думала о тебе, можешь себе вообразить», сказала Рита, покосившись на две чашки.
И улыбнулась. Две чашки, а не три. Затем она повернулась к окнам. Никакого адвоката не было и в помине. Ожидалось приятное времяпрепровождение. Из Риты и Нетты получилась прекрасная команда, что сразу заметили наставники. «Нам не хватает персонала в детском отделении», — сказали они и всучили им ложки. И спустя несколько дней девушки принялись кормить совершеннейших дебилов, больших детей, прицепленных к батареям, так как те не могли самостоятельно сидеть за столом. Невероятно тяжелая работа, которую никто не ценил. Однако впоследствии их обязанности расширили. Рита и Нетта должны были следить за идеальной чистотой детских лиц, а также за задницами воспитанников. Риту воротило от такой работы. Она была родом из тех мест, где дерьмо лезло наружу лишь в те редкие моменты, когда стоки переполнялись после проливного дождя. Нетта же, напротив, подтирала зады и выжимала подгузники так, словно занималась этим всю жизнь.
«Дерьмо? Оно дерьмо и есть», — как-то сказала она. «Я и выросла-то среди него».
А затем рассказала про коровий навоз, свинячьи экскременты, лошадиный помет и изнурительные дни, так что обязанности, выпавшие на ее долю в этом учреждении, могли показаться каникулами по сравнению с прежней жизнью. Однако Нета прекрасно понимала, что она отнюдь не на каникулах. Это было видно по кругам под ее глазами. Она проклинала врача, признавшего ее слабоумной по итогам безумного IQ-теста. «Можно подумать, что хоть кто-то из врачей здесь в Брайнинге знает, какая разница между подъемом в 4 утра на дойку летом и зимой», — ворчала девушка, когда изредка неподалеку мелькал какой-нибудь белый халат. «Знаком ли ему запах в стойле, когда у какой-нибудь из коров начинается воспаление матки, которое не пройдет просто так? Едва ли. Так пускай и не выставляют меня дурочкой только потому, что я не знаю, как зовут короля Норвегии». Умывая детские лица и задницы в течение 2 недель, они получили возможность приходить в детское отделение, когда захотят. И Рита приступила к подготовке своего крестового похода. «Нете, скажи, а ты была у главврача?» — спрашивала она каждое утро. «Или, может, беседовала с кем-то из других врачей? Ты вообще уверена, что главный медик отправил свою рекомендацию в приходский совет? Он на твоей стороне?» Вопросы сыпались, как артиллерийские снаряды. И спустя неделю Нете это надоело. В один прекрасный день после обеденного перерыва она посмотрела вокруг. На косоглазые лица, кривые спины, короткие ноги и блуждающие глаза. Наконец, до нее дошло. Нете превратилась в одну из тех, за кем сама и ухаживала. Но ведь она этого не желала. «Я бы хотела поговорить с главврачом», — обратилась она к медсестре. Та прошла мимо, качая головой. Повторив попытки еще несколько раз и поняв, что никто не хочет ее слушать, Нетта закричала в полную силу. «Если будешь продолжать в том же духе», — объяснила Рита, — «в конце концов ты поговоришь с начальником. Только до этого тебе придется провести несколько дней, привязанной к кровати, и тебе будут что-то такое колоть, чтобы ты помалкивала. Имей это в виду». Нетта запрокинула голову назад, чтобы снова закричать, но Рита удержала ее. «Единственный способ отсюда выбраться для нас – побег или стерилизация. Знаешь, как быстро они отбирают тех, кого следует подвергнуть стерилизации, а кого отпустить? Мне известно, что главный врач вместе с психологом на прошлой неделе отобрали 15 девушек за 10 минут. Как думаешь, скольких из них отпустили?» «Нет, когда к делу привлекается Министерство социального развития, будь уверена, большинство отправят в больницу Вайли. А потому, Нетте, я снова задаю тебе вопрос. За пределами данного учреждения есть ли кто-то, кого тебе будет не хватать? И если нет, то давай сбежим после того, как накормим детей ужином». События последующих 14 дней разворачивались довольно быстро. В тот же день они украли пару белых блузок и юбок и вышли через ворота, как остальные сотрудники. Прячась в кустарнике, девушки уходили все дальше. На следующее утро разбили окно в доме фермера, пока все работали в хлеву, нашли кое-какую одежду, немного денег и скрылись. До Силкеборга они добрались в коляске Нимбуса и впервые были обнаружены полицией, когда ловили машину по дороге к Виборгу. Бег по лесным тропкам, и девушки вновь оказались в безопасности. В течение 3 дней они жили в охотничьей сторожке и питались консервированными сардинами. Рита подлизывалась к подруге каждую ночь, прикасалась к ее белоснежной коже и клала руку на грудь. Но Нетте отстранялась и говорила, что так могут делать только мужчина и женщина, а потому противоестественно заниматься этим двум девушкам. На 3-й день начался ледяной ливень и закончились консервы. 3 часа Рита и Нетте простояли у дороги, прежде чем шофер авторефрижератора сжалился над 2 вымокшими насквозь девушками и позволил им немного обтереться ветошкой у себя в кабине. Естественно, шофер пялился на них, зато доставил беглянок до самых белых песков. Там они действительно отыскали предприимчивого владельца парусника. Мужчина изъявил большую готовность взять их с собой на промысел. А если они окажутся в достаточной степени сговорчивыми, он с радостью поспособствует их дальнейшему продвижению в открытое море с каким-нибудь одиноким британским экипажем. По крайней мере, так он пообещал. Мужчина попросил их приготовиться, но Нетта отрицательно замотала головой, и ему пришлось удовлетвориться одной только Ритой. Позабавившись с ней несколько часов, он позвонил своему брату, полицейскому из Нёра-Снида. Девушки осознали, что произошло только когда два верзилы из полиции Рингкёбинга защелкнули на них наручники и отвели в патрульный автомобиль. Наутро, вернувшись в заведение в Брайнинге, Рита и Нета наконец получили возможность побеседовать с главврачом.
«Вы мерзкая и неблагонадежная девушка, Рита Нильсон», — сказал он. «Вы не только злоупотребили доверием персонала, но и любыми способами добиваетесь собственного блага. У вас отвратительный характер, вы глупы, лживы и сексуально озабочены. Если я позволю такой асоциальной личности, как вы, разгуливать на свободе, вы начнете вступать в сексуальные отношения с кем ни попадя, и вскоре общество вынуждено будет заботиться о недочеловеках, которых вы нарожаете. Поэтому сегодня я написал заявление о том, что вам должно быть оказано исключительно принудительное лечение, причем настолько длительное, чтобы оно на вас наконец подействовало».
Чуть позже Рита с Нетой оказались на заднем сиденье черного Ситроена с запертыми дверями. На переднем сиденье лежало направление от главного врача. Конечным этапом значился Спроггио. Их отправляют на остров Изгнанниц.
«Мне не стоило тебя слушать!» — рыдала Нета. «Это все из-за тебя!»
«Нета, чай что-то крепковат», — заметила Рита после первого глотка. «А кофе у тебя случайно не найдется?»
Лицо Неты в одно мгновение приняло какое-то странное выражение. Как будто Рита протянула и тут же отняла подарок. А ведь Нета уже почти его взяла. Здесь было не только разочарование, нечто большее.
«К сожалению, у меня в доме нет кофе», — сказала Нета слабым голосом, словно рушился ее мир.
«Сейчас она предложит заварить новый», — подумала Рита про себя, поражаясь, насколько серьезно та относилась к своей роли хозяйки. Однако Нета ничего не предложила. Она просто сидела, как будто окружающий мир предстал перед ней в замедленной съемке. Гостья покачала головой.
«Пустяки, если у тебя найдется немного молока, мы можем слегка разбавить. Наверняка это поможет», — успокоила она хозяйку, которая облегченно вздохнула.
«Конечно», — Нета прямо-таки помчалась на кухню.
«Одна секунда, сейчас принесу», — крикнула она.
Гостья взглянула на буфет, где стоял чайник. Почему она не поставила его на стол? Правда, быть может, не полагалось по этикету? В таких вещах Рита ни черта не смыслила. На мгновение она подумала, не попросить ли рюмочку ликера или что там стояло в небольшом графине рядом с чайником. Но хозяйка уже прибежала обратно с молочником и подлила в чашку молока с улыбкой, казавшейся гораздо более напряженной, нежели было уместно в данной ситуации.
«А сахару?» — спросила она.
Гостья отрицательно помотала головой. Нета вдруг сильно забеспокоилась, как будто бы им предстояло какое-то серьезное занятие. Рите все казалось любопытным. Необходимо пройти через особую церемонию, прежде чем Нета наконец протянет ей руку и выразит радость от того, что Рита приняла ее приглашение. Или тут нечто иное?
«Ну а где же адвокат, упоминаемый в твоем письме?» — поинтересовалась Рита с подходящей случаю улыбкой.
Однако ответной улыбки не последовало. Да она и не ждала.
Ха, как будто она еще не раскусила Нетта. Никакого адвоката не существует. Никаких 10 миллионов она тоже не получит. И Нетта совсем не больна. Но играть нужно правдоподобно, если эта поездка стоит всех хлопот. «Осторожнее, у нее явно что-то на уме», — подумала Рита и кивнула, когда Нета объяснила, что адвокат запаздывает, но будет с минуты на минуту.
Смешно. Такая красивая и богатая, и в то же время такая бесхитростная.
«Кто выпьет залпом?» — вдруг рассмеялась Нета, поднимая чашку.
«Что за чертова смена настроения?» — в замешательстве подумала Рита, в то время как в ее памяти неожиданно всплыли картины из прошлого. Как было тогда здорово! Неужели Нета еще помнит? В редкие моменты девушек оставляли без присмотра во время обеда, и некому было их утихомирить. Они сидели в столовой и притворялись, как будто они на свободе, сидят где-нибудь на лужайке зоосада с полными до краев пивными бокалами и делают все, что им вздумается.
«Кто выпьет залпом?» — вскрикивала Рита, после чего они опрокидывали в себя стаканы с водопроводной водой
и все смеялись, кроме Нетты, сидевшей в углу и смотревшей в окно. Черт побери, неужели она действительно помнила эти моменты? И Рита улыбнулась, предчувствуя замечательный день. Затем поднесла чашку к губам и осушила одним глотком.
«Так я же так его раз так!»
— прокричали они хором, громко рассмеявшись. И Нетта отошла к буфету, чтобы налить еще.
«Мне больше не надо, спасибо!»
Все еще смеясь, остановила ее Рита.
«Только подумать, ты помнишь это?»
Озвучила она свои мысли и повторила их боевой клич.
«Да уж, там мы дали жару!»
Затем она припомнила пару историй о проделках на острове, в которых оказались замешанными она и еще несколько девушек, и кивнула сама себе. Как ни странно, атмосфера в квартире способствовала пробуждению множества воспоминаний, и, как ни странно, не все из них были плохими. Хозяйка поставила свою чашку на стол, и в это мгновение ее смех принял совершенно иную тональность, словно за весельем скрывалось нечто более важное. Однако прежде чем Рита успела отреагировать на перемену, Нетта пристально посмотрела на нее и очень спокойно сказала. «Честно говоря, если бы не ты, я могла бы прожить нормальную жизнь. Если бы ты оставила меня в покое, я бы никогда не оказалась на Спроге и быстро научилась вести себя в исправительном учреждении. Если бы ты не разрушала все на своем пути, врачи поняли бы, что я нормальная, и отпустили бы меня. Они бы осознали, что не я асоциально, но мое происхождение, что у них нет причин опасаться меня. Почему же ты не позволила мне просто жить?» «Ах, вот как все обернулось», — подумала Рита. «Значит, Нетта задумала свести счеты с прошлым. В таком случае она не права, и прежде чем повернуть колеса обратно к Кольдингу, нужно не только заставить эту гребаную тварь в десятикратном размере оплатить расходы на поездку, но и вставить ей по самые уши». Рита откашлялась. Она собиралась заявить о том, что чай — совершеннейшее дерьмо, и еще о том, что Нетте никогда не удалось бы выбраться из Брайнинга или со Спроги, не подвергнувшись стерилизации, и что она — просто маленькая сучка, которой следовало нести ответственность за собственные поступки. Но именно в этот момент во рту у нее совершенно пересохло. Она взялась за горло. Ощущения были очень странные, похожие на приступы аллергии на морепродукты или пчелиный яд. Кожа вдруг покрылась потом, как от крапивных ожогов. Свет вызывал резь в глазах.
«Что за чертовщина была подмешана в твой чай?» — простонала она и в замешательстве огляделась.
У нее жгло пищевод и было совсем дурно. К ней приблизилась хозяйка. Голос ее был приглушенным и мягким. «Рита, ты в порядке?» — прозвучало у нее в ушах. «Может, тебе лучше прислониться к спинке стула? Иначе, боюсь, ты можешь упасть. Знаешь, пожалуй, я вызову врача. Возможно, у тебя инсульт. У тебя совершенно сумасшедшие зрачки». Рита задыхалась. Медная кухонная утварь, расставленная на полках напротив, заплясала в глазах. Сердцебиение в груди усилилось, затем совсем замедлилось. Она подняла свинцовую руку в направлении возникшей перед ней фигуры. На долю секунды Рита была похожа на какое-то животное, вставшее на задние лапы. Она протянула руку. Затем рука обмякла. Сердце в одно мгновение остановилось. И образ перед ней исчез, как исчез и весь белый свет.